Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире звучит программа «Встреча». У микрофона Жанна Сизова. Сегодня мы продолжаем разговор о великой княгине Елизавете Федоровне. О создании Марфо-Мариинской обители рассказывает Галина Никул.
Мы продолжаем наш разговор о подвижнической жизни великой княгини Елизаветы Федоровны, преподобной мученицы российской. Марфо-Мариинская обитель милосердия начала свою деятельность 10 февраля 1909 года. Для обители великая княгиня Елизавета Федоровна приобрела на Большой Ордынке в центре Москвы усадьбу с четырьмя домами и обширным садом. В обители были устроены больницы, состоящие из четырех палат, операционной и перевязочной. В мезонине больничного здания помещались сестры. В этом же доме имелся зимний сад, который был приспособлен для домового храма. В Марфо-Мариинской обители было два храма. Первый, большой, существовал с самого основания обители во имя святых жен Марфы и Марии, небесных покровительниц обители. Он был освящен епископом Трифоновым 9 сентября 1909 года. В нем ежедневно читалось сестрами молитвенное правило, кроме субботы и воскресенья. В эти дни служба происходила в соборном храме. Второй храм, соборный, во имя Покрова Пресвятой Богородицы, по проекту архитектора Щусева, в древнерусском стиле, с использованием элементов новгородско-псковского зодчества, а живопись исполнена художником Нестеровым. Храм освящен 8 апреля 1912 года митрополитом московским Владимиром. 10 апреля 1910 года была посвящена в сан настоятельницы Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Елизавета Федоровна. При открытии Марфо-Мариинской обители насчитывалось всего 6 сестер, но в течение года число их возросло до 30 и продолжало возрастать с каждым годом. В сестры принимались вдовы и девицы православного исповедания не моложе 21 года и не старше 40 лет. Требования обители были следующие. Прочное духовное настроение и желание в смирении нести возлагаемые на сестер послушание, физическое здоровье, необходимое для исполнения этих послушаний. Однако с самого начала планировалось устроить богадельня для престарелых и физически слабых сестер. Сестры делились на крестовых, то есть уже посвященных, испытуемых и учениц. Они несли различные послушания – церковные, медицинское, просфорное, аптечное, рукодельное и так далее. Кроме того, все сестры без исключения должны были посещать бедных, так как главная цель обители – приносить помощь бедным на местах, посещая их жилища, разделяя их скорби и помогая им духовно и материально по мере возможности. С осени 1913 года сестры распространили свою работу на Хитров-рынок, известное в Москве злачное место. Они обходили ночлежные дома, оказывали многим медицинскую помощь, помогали безработных, припровождали детей в приюты. За 2 года до открытия обители великая княгиня Елизавета Федоровна совместно с протоиереем Митрофаном разработала временный устав, который впоследствии утвержден постоянным. И распорядок жизни в обители определялся ее уставом. Сестры встают в 6 часов утра и убирают свои помещения, а в 7 часов 30 минут общая молитва в больничном храме. После молитвы сестры расходятся по своим послушаниям. Одни идут в больницу, другие в амбулаторию, в школу, в кухню и так далее. В 12 часов 30 минут трапеза со чтением Священного Писания. В 17 часов вечерняя служба, на которой присутствуют свободные сестры. В 21 час общая молитва, после которой сестры расходятся по кельям. Всем сестрам при поступлении в обитель даются четки, и они ежедневно должны 100 раз читать Иисусову молитву. Одно из главных послушаний сестер – посещение бедных. Ежедневно несколько сестер, и всегда по 2, отправлялись в разные кварталы города на помощь нуждающимся. Настоятельница получала до 12 тысяч прошений в год, и часть их проверялась сестрами. И все делалось с любовью и желанием, насколько возможно, принести хотя бы каплю пользы, ту каплю, о которой Христос сказал: «И кто напоит одного из малых сих только чашу и холодную воды, не потеряет награды своей». Во время первых христиан такой благотворительностью занимались диаконисы. Они делились на два разряда. Диаконисы рукоположенные, которые прислуживали в храме при богослужении, и диаконисы по деянию, которые занимались делами милосердия. К этим вторым можно причислить сестер Марфо-Мариинской обители и, прежде всего, ее настоятельницу, великую княгиню Елизавету Федоровну. Первым, кто стал ходатайствовать о восстановлении в русской церкви чина диаконис, был выдающийся алтайский миссионер преподобный Макарий Глухарев. Однако его обращение к Николаю I в Синод с просьбой о восстановлении чина диаконис не имели успеха. Вопрос о восстановлении чина диаконис ставился также игумене Екатериной, настоятельницей Леснинской общины в западно-русской Седлецкой губернии. В 1905 году она обратилась в Синод с ходатайством о восстановлении чина диаконис. О необходимости восстановления этого чина писали и другие деятели церкви. Вопрос о чине диаконис был вновь возбужден перед Святейшим Синодом по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны. Княгиня видела различия между монашеским деланием, которое направлено на внутреннее преображение человека, и служением диаконис, целью которого является деятельная любовь к ближнему. Елизавета Федоровна настаивала на введении чина диаконис по деянию, то есть не предполагалось литургического служения диаконис. Великую княгиню поддерживал митрополит Московский Владимир. Его ходатайство о присвоении сестрам Марфо-Мариинской обители именования диаконис рассматривался в Святейшем Синоде 9 ноября 1911 года. Синод принял постановление разрешить принять в число диаконис сестер Марфо-Мариинской обитель на предстоящем поместном соборе. Однако против постановления Синода выступили митрополит Санкт-Петербургский Антоний и епископ Гермоген. Дело было передано на рассмотрение Николая II, который вынес свою резолюцию. «Всецело разделяю особое мнение митрополита Петербургского Антония». Таким образом, вопрос о диаконисах был приостановлен. Елизавета Федоровна стремилась добиться введения этого чина для сестер Марфо-Мариинской обители, потому что отдавала себе отчет в том, что статус обители держится только на ее личном влиянии, и хотела закрепить в церковном сознании правомочность совершаемого в обители служения. Она писала Николаю II: «Это начинание должно занять определенное место в церкви, иначе оно так и будет колебаться, и после моей смерти, кто знает, скорее всего, будет преобразовано в монастырь или светскую общину». Однако старания великой княгини были безуспешными. После мученической кончины митрополита Владимира был найден его доклад о диаконисах, и Соборный совет принял решение напечатать этот доклад в приложении к деяниям собора. Однако это решение не могло быть выполнено, так как издание деяний собора было приостановлено. Начались гонения на церковь. После 1917 года Марфо-Мариинская обитель была закрыта. До настоящего времени сохранился храм Покрова с внутренней росписью. Также сохранились кельи, ограды. До возрождения обители в 1992 году в ее помещениях размещался Всероссийский художественный научно-реставрационный центр. Обитель продолжает традиции оказания помощи больным и нуждающимся, проводит работу по созданию своих филиалов в других городах. 12 сентября 1999 года в городе Вышнем Волочке Тверской епархии состоялась канонизация новых мучеников и исповедников российских. В числе новомучеников преподобный Сергий Исповедник. Архимандрит Сергий до монашеского пострижения протоиерей Митрофан Серебрянский был в течение многих лет духовником преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. В советское время архимандрит Сергий и большая часть сестер Марфы Мариинской обители десятки лет провели в тюрьмах, ссылках и лагерях. Отец Сергий скончался 5 апреля 1948 года в селе Владычне Тверской области. В последние годы жизни при нем неотлучно находилось несколько сестер Марфы Мариинской обители. Среди них монахиня Надежда, которая умерла в сентябре 1983 года в возрасте 93 лет. Сохранились воспоминания матушки Надежды, посвященные преподобно-мученице Елизавете, батюшке-духовнику обители протоиерею Митрофану, монашестве схиархимандриту Сергию Серебрянскому и монахине Любови. Ведя строгую подвижническую жизнь в Марфо-Мариинской обители, Елизавета Федоровна горячо поддерживала не только все церковные организации, но также организации как научно-художественного, так и исторического характера. Она принимала участие во всех торжествах, связанных с историей России. И в 1913 году она совершила путешествие вместе с царской семьей по старинным городам России. Видела ликование народа, который встречал царскую семью. В деянии настоятельницы Марфы Мариинской обители Елизавета Федоровна всех поражала своей внутренней особенной духовной красотой. В августе 1914 года Россия вступила в войну с Германией. И в это время патриотизм русского народа достиг апогея. Тысячи добровольцев приходили к пунктам регистрации каждый день. Народ восторженно приветствовал военных, забрасывая их цветами. Николай II в своем обращении к народу торжественно обещал вести войска к победе. В царском селе императрица Александра Федоровна вместе с великой княгиней устроила совещание, где присутствовали и другие дамы двора. Здесь были намечены планы работы на первые месяцы войны, куда входило формирование санитарных поездов, устройство складов, лекарства и снаряжения, а также посылка на фронт походных церквей. Елизавета Федоровна с энтузиазмом взялась за работу. Она проявляла удивительную энергию и силу характера в спорах с чиновниками и бюрократами, халатность или даже продажность которых иногда стоила крови солдатам. Великая княгиня вместе с императором поехала во Львов, занятый русскими войсками. Она стояла рядом с Николаем II во время торжественного парада войск, принимая восторженное приветствие со всех сторон. Это было последним официальным служением России великой княгини Елизаветы Федоровны как представительницы династии Романовых. Далее события развивались катастрофически. В 1915 году последовал ряд поражений. Начались беспорядки и внутри России. Работа железнодорожного транспорта стала ухудшаться. И товарные поезда с провизией и медикаментами постоянно простаивали на запасных путях. Начались проблемы с продовольствием. В обществе вспыхнули антинемецкие настроения. В Москве поползли нелепые слухи о том, что императрица сочувствует Германии и желает ее победы. Елизавета Федоровна, как родная сестра императрицы, также подверглась клевете и травле. Она продолжала обходить больницы, отделяя раненых иконками и подарками, подкрепляя их теплыми словами. Следуя христианскому убеждению в том, что все несчастные больные нуждаются в помощи, независимо от того, кем они являются, Елизавета Федоровна навещала также и раненых военнопленных немцев и австрийцев. Это вызвало недовольство в народе. И великую княгиню обвиняли в том, что пленным врагам она дает деньги, а русским раненым – только иконки. Елизавета Федоровна глубоко страдала от этой клеветы и была вынуждена прекратить свои визиты к раненым немцам. Однако слухи о германофильстве великой княгини не прекращались. Осенью 1916 года до Москвы дошли невероятные слухи о том, что брат великой княгини и императрицы, великий герцог Гессенский Эрнест, прибыл тайно в Россию как посланник кайзера Вильгельма, чтобы начать переговоры о сепаратном мире между Россией и Германией, и что он скрывается в Марфо-Мариинской обители. Большая толпа собралась у ворот обители и стала их осаждать. В окна полетели камни. Великая княгиня Елизавета Федоровна вышла одна навстречу разбушевавшейся толпе. Вожаки демонстрантов потребовали выдачи ее брата Эрнеста. Княгиня спокойно предложила им осмотреть все помещения обители и убедиться, что она здесь никого не укрывает. На короткое время в толпе наступило замешательство, но потом опять возобновилось безумство. Появившийся конный отряд полиции разогнал толпу. Елизавета Федоровна дала указание оказать немедленную медицинскую помощь некоторым демонстрантам, пострадавшим в этой схватке. Ситуация в обществе становилась все более и более напряженной. К неприятностям политического характера добавились и личные. В это время стало усиливаться влияние Григория Распутина в царской семье. Каждый день к великой княгине приходили верные люди и рассказывали ей о том, что происходит в Государственной Думе и в Петрограде, а также какие слухи ходят о Распутине и царской семье. Великая княжна Мария Павловна вспоминала: «Она мне сказала, что много раз предупреждала свою сестру, императрицу, чтобы не очень доверяться ему, Распутину, и не зависеть от него. Когда влияние Распутина перешло из домашней сферы на политику, моя тетя, видя в этом большую опасность, решила на этот раз предупредить самого императора. Но опять ее совет был отвергнут. Отношения между сестрами, до этого очень дружелюбные и искренние, постепенно охладили». Императрица, безусловно, верила в то, что Распутин послан ей самим Богом, что он обладает чудесным даром исцеления и что только он один может помочь их неизлечимо больному гемофилией, единственному сыну, последнему наследнику престола, цесаревичу Алексею. Великая княгиня Елизавета Федоровна всегда старалась тактично и терпеливо доказать своей сестре свою точку зрения. Она видела в Распутине опасную темную силу и понимала, чем рискует Александра Федоровна, держа при себе всеми ненавидимого Распутина. По просьбе своих друзей она еще раз поехала в царское село для решительного объяснения по поводу Распутина. Она рассказала сестре о скандальном образе жизни ее старца, о той зловещей роли, которую он сейчас играет в жизни русского общества. Однако императрица ничего не хотела слушать о Распутине. Она считала, что он является жертвой клеветы и так же гоним, как и святые, которые часто страдали за правду. Обе сестры, мучимые этой неприятной встречей, размолвкой, поехали искать духовной помощи в монастыри. Высокая религиозность была присуща им обеим. Императрица Александра Федоровна отправилась в один из монастырей Новгорода, а Елизавета Федоровна – в Саровскую пустынь. И когда она вернулась в Москву, то узнала об убийстве Распутина. По недоразумению и странному совпадению событий императрица заключила, что ее сестра была тоже причастна к заговору против Распутина. После этого отношения между сестрами были практически прерваны. Этот разрыв отношений между любящими сестрами, незаурядными, высоконравственными людьми, столь значимыми для истории России, представляются печальным предзнаменованием грядущей исторической катастрофы, в результате которой порвется связь времен, и самые близкие люди окажутся чуждыми друг другу. Этот разрыв вдвойне печален тем, что он произошел незадолго до мученической кончины обеих сестер.
Это была Галина Никул с разговором о судьбе великой княгини Елизаветы Федоровны. На этом программа «Встреча» завершается. Передачу подготовила Жанна Сизова. До свидания, до следующей встречи.